Глава 19. Немая сцена. Константин и Евгений направлялись в кафе, чтобы обсудить судьбу мира за чашкой чего-нибудь покрепче, чем чай. Например, кофе. Проходя мимо городской библиотеки, они увидели толпу зверей с торжественно мрачными мордами, портретами Вероники и плакатами духовного очернителя. Перед толпой в припрыжку прохаживался одетый во все черное кролик с мегафоном, в который он заявлял самым строгим образом.
«Аморальные книги должны быть подвергнуты изъятию и сожжению. Не позволим бездравственным писакам развращать нашу молодежь и нас самих. Не тому нас учила Вероника. Я, как особо духовный цензор, составил перечень книг, которые мне не нравятся. Взываю к сознательности директора библиотеки Бориса. Отдайте нам эти книги по-хорошему, чтобы мы могли их сжечь и очистить мир от скверны».
«Сжечь?» — ужаснулся Евгений. «Да они рехнулись».
Прежде чем Константин успел его образумить, пингвин бросился к грозному кролику с криком.
«Как можно сжигать книги?»
Очернитель отнял мегафон от губ и обратился к толпе.
«Друзья, объясните этой заблудшей душе, как можно сжигать книги?»
Из толпы немедленно послышались ответы. На костре, в печи, в жерле вулкана.
«Как видите, способов множество», — сказал кролик Евгению.
«Да я не об этом», — возмутился пингвин.
Константин подергал его за рукав.
«Поблагодари за объяснение и пойдем».
Но Евгений не внял его уговором.
«Одумайтесь! Нельзя сжигать книги! Вы что, это же книги!»
К его и Константину удивлению, кролик задумался. Толпа, увидев, что предводитель задумался, тоже задумалась.
«Хм», — наконец произнес очернитель, — «нечто подобное мне когда-то говорила бабушка.
Вы тоже ее внук?»
«Нет», — ответил Евгений, — «но у меня тоже есть бабушка».
Кролик, понимающе кивнул.
«Да, книги сжигать нельзя».
«Решено, мы их утопим!»
Евгений в отчаянии схватился за голову.
«Нельзя топить книги!»
Кролик начал терять терпение.
«Речь идет об очень плохих книгах, греховных.
Чего это вы их защищаете, а? Любите грех? Поклоняетесь Едокобу, Естемоту и жене его Ашут?
А ну-ка скажите что-нибудь наоборот».
Константин застонал. «Ну почему он опять попадает в неприятности по чужой вине? Сколько можно?» «А можно, как выяснилось, много. Причем в данном случае неприятности только начинались». Внезапно кто-то в толпе узнал Евгения.
«Смотрите, это же тот самый пингвин, который писал для этих мерзких маленьких гамлетов».
«А вот и слава», — мрачно проворчал Константин, обозревая окрестности на предмет бегства. Окрестности удручали. Евгений растерялся. Он по-другому представлял себе популярность.
«Почему мерзкие? Хорошие гамлеты, грустные?»
Толпа сделала шаг вперед. Константин и Евгений попятились к зданию библиотеки. Толпа оскалилась. Константин и Евгений нервно сглотнули. За их спинами раздался звук открываемой двери и женский голос, голос, который опешивший Евгений ожидал услышать меньше всего, выкрикнул.
«Сюда, скорее!»
Кот с пингвином кинулись к библиотеке, толпа с ревом рванула за ними, но опоздала, дверь захлопнулась. Верониканцы гневно забарабанили в нее кулаками. Константин и Евгений переводили дух, ошеломленно уставившись на неожиданную спасительницу, волчицу Барбару, в которую всего несколько дней назад пингвин был влюблен несчастно и безответно. Евгений прислушался к своим чувствам. Чувства молчали. Неужели любовь прошла? «Эй, чувства!» — позвал он. «Мы тут». Раздались из недр души тихие усталые голоса. «Значит, любовь не прошла, она просто ослабла. И на том спасибо».
«Что ты здесь делаешь?» — спросил Евгений,
и тут же понял, как глупо звучит его вопрос. Пингвин отлично знал, что Барбара часто посещает библиотеку. Собственно, именно здесь они и познакомились. Чтобы сгладить впечатление, Евгений добавил:
«Наверное, пришла за книгами какими-нибудь».
И тут же понял, что сделал еще хуже. Но прекрасная волчица не обратила на его оплошность ни малейшего внимания. «Пытаюсь отсюда выбраться», — безрадостно сообщила она. «Уже довольно долго». «А в чем проблема?» — полюбопытствовал Константин.
«В моей одежде. Она не скромна. Я, видите ли, в брюках.
Это теперь признак распущенности. «Их же можно снять», — заметил кот, но, судя по убийственному взгляду волчицы, эта идея ей не понравилась. Евгений огляделся по сторонам. Библиотека была пуста. В смутные времена, подумалось ему, народ не интересует библиотека. В смутные времена народ интересует библиотеку погромить. Эту мысль наглядно иллюстрировали непрекращающиеся вопли народа за дверью. «А где библиотекари?» — спросил Евгений. «Где директор Борис?» «Все разбежались», — ответила Барбара. «Только Борис остался. Он в кабинете звонит в полицию. Не может дозвониться, там автоответчик. Говорит, что все ушли на молитву». Словно в подтверждение ее слов, из кабинета директора появился барсук Борис. В лапах он держал стопку книг. Увидев кота и пингвина, директор библиотеки сделал круглые глаза. «Евгений, как ты вовремя!» Пингвина такая радушная встреча несказанно удивила, а Константина возмутила. Он вовсе не считал, что Евгений вовремя, что бы это вовремя ни значило.
«Вообще-то вы меня уволили», — напомнил Борису Евгений.
«Да-да», — барсук отвел глаза в притворном смущении. «Мне очень жаль, больше я никогда тебя не уволю». «Больше и не получится», — хмыкнул Константин. «Он уже у вас не работает». «Я знаю, знаю», — вздохнул Борис, — «потому и не уволю. Но, Евгений, какие бы ни были между нами разногласия, ты же любишь книги».
«Люблю», — не возражал пингвин.
«Тогда на». Борис протянул ему стопку книг, которую держал в лапах.
«Зачем?» — растерялся Евгений.
«Вынеси их погромщикам. Пускай они их сожгут, может, тогда угомонятся».
Пингвин не верил своим ушам. «И это говорите вы, директор библиотеки? Вы должны защищать книги!»
«Я и защищаю. Просто я защищаю одни книги тем, что выдаю другие. Евгений, не беспокойся, я выбрал дурацкие книги, чисто развлекательные».
«Да какая разница? Огромная. Их не жалко.
Книги должны не развлекать, а воспитывать, учить доброте, честности и состраданию».
Евгений вспомнил, что однажды он сказал друзьям то же самое. И ответ Улиса его тогда очень удивил. «Самые озлобленные, лживые и жестокие звери, которых я знаю, читали в детстве именно такие книги». В ответ на общее недоумение Лис пояснил. «Эти звери потом вырастали и готовы были за свои идеалы, за то, что они сами считали добротой, честностью и состраданием, порвать глотку всем, кто с ними не согласен». Тогда Евгений решил, что Улис преувеличивает. Однако сейчас ему уже так не казалось. Евгений решительно покачал головой. «Я не стану этого делать».
Борис разочарованно вздохнул.
«Жаль.
Барбара, может, вы?»
Волчица в ответ лишь презрительно фыркнула.
«Придется самому», — приуныл барсук.
«Нехорошо.
Вдруг они меня побьют?»
«Я и вам не позволю это сделать», — воскликнул Евгений, загораживая директору проход к двери. «Наш долг — защитить все книги без исключения».
Константин безуспешно пытался оттащить его в сторону. «Дружище, хватит геройствовать, а? А то мне это кое-что напоминает». Он имел в виду происшествие в Вершине, когда Евгений пытался сказать со сцены театра зрителям правду о том, что творилось в их городе. Тогда все чуть было не закончилось очень плохо. Однако сам Евгений подумал о другом. Да, ситуация действительно кое-что ему напоминала, но нечто совсем иное, нежели Константину.
«Борис, Барбара и Евгений, вынужденные защищать библиотеку от варваров». Да ведь Евгений сам же все это описывал в своем романе.
Оказывается, он предвидел события. С ума сойти. Но если так, то значит, возможны и другие совпадения.
Погодите-ка.
Барбара, у тебя должен быть пулемет.
Волчица уставилась на него с тем выражением морды, которое у Евгения с некоторых пор прочно ассоциировалось с отказом в любви.
У меня нет пулемета. — сообщила Барбара.
«А мы так на вас рассчитывали», — покачал головой Константин.
Пингвин расстроился. Выходит, он предвидел не все.
«Евгений, да отойди ты, наконец!» — пытался урезонить его Константин.
Евгений не слушался. Он смотрел на Константина и думал, что его он тоже не предвидел. В этот момент со звоном разбилось одно из окон, и в помещение влетел внушительных размеров булыжник. «Ай-яй-яй!» — испугался Борис. «Ну вот, теперь пары книг не отделаемся, Евгений, видишь, что ты натворил! Правильно, я тебя уволил!»
«Я их урезоню», — заявил Евгений.
«Не вздумай!» — вздрогнул Константин.
«Я взову к их разуму!»
Кот схватил пингвина за крыло. «Какой еще разум у погромщиков? Разве что коллективный и очень маленький!» Евгений высвободил крыло.
«Константин, все нормально. Максимум, они меня не послушают».
«А что, пускай попробует», — вмешался Борис. «Господин кот, не мешайте ему». А Барбара не сказала ничего. Зато она посмотрела на Евгения так, как никогда не смотрела прежде. Словно увидела в нем совсем не того пингвина, которого знала. Правда, Евгений этого не заметил. Ему было не до того. Он высунулся в окно и крикнул беснующейся толпе духовных очернителей.
«Друзья!»
Очернители так удивились его появлению, что даже притихли.
«Друзья, послушайте!»
Тут удивление очернителей прошло, и они снова завопили.
«Грешник! Камнями его, камнями! Пока не очистится!»
Они потянулись к булыжникам. Евгений вытянул вперед крылья, демонстрируя, что он не вооружен и что у него самые миролюбивые намерения.
«Друзья! Да, возможно, я грешен, но пусть тот из вас бросит в меня камень, кто сам без греха!»
Ему пришлось немедленно отпрянуть от окна и пригнуться, чтобы увернуться от града камней.
«Аморальный грешник!»
— неслось вслед за камнями. «Ну, как там разум?» — ехидно поинтересовался Константин.
«Я справлюсь!» — упрямился Евгений, осторожно возвращаясь к окну. — Да послу! —
пингвин увернулся от камней.
— Деревянные зве... —
пригнулся. — Градур... — отпрыгнул. Терпение Константина лопнуло. С помощью Барбары он, наконец, оттащил друга от окна. — Евгений, ты самая болтливая мишень в мире. Но я не хочу тебя потерять, ты мне дорог как память. Волчица же произнесла с нескрываемым восхищением. — Евгений... «Твой поступок глуп, но отважен!» Пингвин вздрогнул и поинтересовался.
«А что для тебя важнее, что он глуп или что отважен?»
В глазах Барбары промелькнула кокетливая искорка. «Пока не решила». «А что важнее для меня?» — подумал Евгений. Он прислушался к чувствам. Те вяло заявили, что лично они сыты Барбарой по горло. Не то чтобы они о ней забыли, нет, но с них хватит. И Евгений вдруг понял, что больше не любит прекрасную волчицу. Более того, эта любовь, которая совсем недавно так его мучила, теперь показалась ему какой-то нелепой, временной, какой-то школьной. Той любовью, которая бывает дана зверю не для того, чтобы соединить его судьбу с судьбой возлюбленного, а для того, чтобы характер сформировался. Евгений посмотрел Барбаре в глаза и сказал:
«Спасибо тебе».
«За что?» — удивилась волчица.
«За науку».
Барбара нахмурилась. Ей хотелось, чтобы Евгений пригласил ее на свидание, а не чтобы он благодарил ее за какие-то непонятные науки. Константин понял эту сцену по-своему. Он шмыгнул носом и сказал: «Да, друзья, пора прощаться. Пришел наш последний час». Он повернулся к пребывающему в растерянности Борису. «Спасибо вам».
«За что?» — обалдел барсук.
«За науку».
«Эй, ты чего меня передразниваешь?» — возмутился Евгений.
«Извини, друг. Просто у меня сейчас ни одной своей мысли, поэтому я воспользовался твоими. Но если выживем, мои мысли к твоим услугам». В этот момент сильный удар снаружи сотряс входную дверь. Толпа очернителей вспомнила про такое понятие, как таран. «Кто-то стучится», — мрачно сообщил Константин. «Наверное, нравственность пришла». Борис запаниковал. «Что же делать? Теперь они меня не пощадят!» «Давайте забаррикадируем дверь книгами», — предложил Константин. «А то чего это мы их защищаем, а они будут спокойно отлеживаться на полках? Пускай тоже защищают нас, своих защитников!» Между тем удары в дверь следовали один за другим и сопровождались криками, не обещавшими ничего хорошего ни греховным книгам, ни греховным зверям. Евгений упал духом.
«Теперь нас спасет только чудо!»
Константин фыркнул. «Угу, ты бы еще сказал Вероника!» И тут произошло чудо. И, как выяснилось позже, стояла за ним именно Вероника. Когда Константин об этом узнает, он будет так поражен, что почти поверит в Веронику как в богиню, но потом вспомнит, что она не богиня, и не поверит. А чудо заключалось в том, что внезапно удары в дверь прекратились и крики смолкли. Константин осторожно выглянул в окно и пораженно сообщил остальным. «Они убегают! Все!» «А как же погром?» — спросил Борис, еще не веря в такое счастье. Константин пожал плечами.
«Они опомнились!» — воскликнул Евгений. «Вняли моим словам!»
Однако никто не разделил его оптимизма. Барбара покачала головой. «Сомневаюсь, тут другое. Что-то произошло». Прекрасная волчица была права. Очернители не собирались отказываться от своих высоконравственных разрушительных планов. Но их отвлекла неожиданная и очень волнующая новость, принесенная одним из членов организации как раз тогда, когда дверь библиотеки уже готова была разлететься на куски.
«Вероника!» — кричал запыхавшийся еж, указывая куда-то в сторону. «По телевизору!»
Все ахнули. «Сама Вероника! По телевизору! Да греховных ли книжек сейчас?» Одухотворенная толпа бросилась по домам к телеэкранам. Вот послушают Веронику и с еще большим рвением вернутся к уничтожению греховных книг. Наверняка богиня благословит их на это нужное дело. Однако все вышло иначе. Очернителей, прочих верониканцев, да и остальных градбуржцев ожидало потрясение. Вероника ужасно нервничала. Сидящая напротив девочки, ведущая программы новостей Инга СМИ, нервничала еще сильнее, впрочем, как и все, кто находился в этот момент в телестудии. Не волноваться в присутствии живой богини довольно трудно. Единственным, кто сохранял спокойствие, был Лис Улис. Он стоял в дальнем углу и взглядом подбадривал Веронику. Инга СМИ попыталась улыбнуться в камеру, в результате чего ее симпатичная мордочка стала похожа на посмертную маску. Ведущая изо всех сил делала вид, что она в полном порядке и вовсе не дрожит.
«Дорогие телезрители», — произнесла она голосом роботов из старых фильмов, — «у нас в гостях Вероника».
Инга СМИ повернулась к гостье и сказала голосом роботов из фильмов «Поновея», где роботы научились говорить благоговейно.
«Мы внемлем».
Вероника собралась с духом и решительно посмотрела в камеру. Телезрители вздрогнули.
«Я не богиня», — тихо, но твердо произнесла девочка.
Верониканцы у телеэкранов недоуменно нахмурились и решили, что что-то со звуком.
«Не богиня»,
— немного громче повторила девочка. Верониканцы у телеэкранов в панике поглядели в окно, чтобы проверить, не падает ли небо. Оно не падало. Вероника продолжала.
«Я не сверхобезьян. В том смысле, в котором вы думаете, что я — это он. Просто я из другого мира».
Вероника рассказала про свой мир, мир людей, где животные неразумны, бегают по лесам или живут в зоопарках. Рассказала о том, как попала в Градбург и как по ошибке была принята за легендарного сверхобезьяна. Под конец Вероника извинилась перед градбуржцами за то, что ввела их в заблуждение. Зрители пребывали в шоке. А небо по-прежнему не падало. Хотя должно было. Улицы пустовали. Жители города, прикованные к телевизорам, пораженно внимали Веронике и пока не могли почувствовать, что что-то изменилось. Изменилось совсем чуть-чуть, еле уловимо, словно в знойный день вдруг подул невесть откуда взявшийся ветерок, такой легкий, что разумом его и не осознаешь, а ощущаешь только кожей. И лишь потому удивленно восклицаешь: «Ой, ветерок!» Эта перемена касалась поведения деревянных зверей. Если, конечно, можно назвать поведением просто бессистемное мотание по улицам. Мотание продолжалось, но наблюдательному горожанину в движениях удивительных созданий теперь могла бы почудиться неуверенность. После телепередачи брату Немроду пришлось лично выйти к верониканцам на площадь перед фонтаном Красноречия и выступить с успокоительной речью. С тревогой и раздражением Снежный Барс отметил про себя, что на площади собралось гораздо меньше народу, чем прежде. Сюда пришли те, чью веру слова Вероники не поколебали, а также те, кто пока еще сомневался, оставаться верониканцем или уже не стоит. Брату Немроду было необходимо убедить их, что все в порядке, и на самом деле конфессии вовсе не был нанесен сокрушительный удар. «Ах, Вероника, это же надо так все испортить! Но кто ее за язык тянул? Катилась бы в свой человеческий мир молча, как и подобает лжебогам. Нет, покаяться ей захотелось, видите ли. Ничего, еще не все потеряно».
«Братья и сестры!» — с надрывом воскликнул Барс. «Вы даже не представляете, как радостно мне приветствовать вас и видеть, что вы с честью выдержали тяжелое испытание, которому подвергла нас наша богиня. Как ужасно осознавать, что она больше не с нами, что она утратила веру в саму себя. Однако наш долг — показать всем, что мы тверды, как и прежде, что даже сама Вероника не заставит нас перестать верить в нее. И тогда наша богиня-еретичка опомнится и снова станет связующим звеном между нами и космическим первозверем. Мы должны верить в это, ибо если не мы, то кто? Бывают времена, когда боги указывают нам путь. Но бывают времена, когда мы указываем путь богам, и мы не позволим Веронике уклониться от верного курса. Иначе какие же мы верониканцы?»
В свой кабинет брат Немрод вернулся со смешанным чувством. Он не был уверен, что ему удалось успокоить верониканцев. Необходимо сделать что-нибудь такое, что укрепило бы их веру. Брат Немрод раскрыл справочную бога и прочитал. «Мало что способно укрепить дух зверя так, как способна на это военная победа. Ну, конечно, нужна крупная победа над сверхобезьянцами. Причем не поставить их вне закона, как собирался брат Немрод ранее, а победить в бою. Так, чтобы они вообще с позором бежали из города. А то ведь, небось, сейчас радуются, ликуют, строят антиверниканские планы». Размышление брата Немрода прервал телефонный звонок.
«Ха-ха-ха!» —
злорадно раздалось в трубке. Барс откинулся на спинку кресла и усмехнулся.
«Кого я слышу? Ваше святейшество!»
«Оно самое! Ну что, отступник, недолго длился ваш праздник?»
«О чем вы, ваше святейшество?»
«О том! Вероника никакая не сверхобезьян! Она сама сказала!»
«Она просто испытывает веру своих последователей. Имеет право».
«Вот только не надо этих глупостей. Приберегите их для вашей паствы, которая, наверное, уже вся разбежалась. Ну, теперь мы вам покажем».
Брат Немрод сделал вид, что безмерно удивлен.
«Ваше святейшество, неужели вы объявляете нам войну?»
«Вот именно. Теперь, когда вы ослабли, мы покончим с вами раз и навсегда, и победителями вернемся в наш замок. От имени Ордена Сверхобезьянцев вызываю вас всех на бой!»
«От имени Ордена Верониканцев принимаю ваш вызов. Где и когда?»
«Через 2 часа перед замком!»
Брат Немрод заглянул в справочную бога. Справочная сообщила: «Место для боя должно устраивать тебя, а не противника». «Бесценная книга», — подумал Барс и сказал.
«Нет, ваше святейшество, перед замком плохая идея. Неужели мы станем осквернять кровопролитием такое священное место?»
«А какое место мы станем осквернять кровопролитием?» — поинтересовался главный сверхобезьянец.
«Ну, скажем, у Черного ущелья...»
Брат Немрод покосился на справочную. «Годится». Барс удовлетворенно кивнул.
«Подойдет, ваше святейшество?»
«Отличное место. После нашей победы его переименуют в ущелье имени Победы Сверхобезьянства. Вот увидите. Хотя нет, уже не увидите. Хе-хе. Давайте, приводите вашу жалкую кучку упертых фанатиков».
«Ну почему же кучку?» — усмехнулся брат Немрод. «Нас, упертых фанатиков, наберется несколько тысяч».
Хихиканье на другом конце линии оборвалось.
«Вы серьезно?»
— напрягся его святейшество.
«Разумеется. Ну, до встречи».
«Погодите. Слушайте, брат Немрод, а давайте так.
Мы притаимся в ущелье, а вы будете заходить в него маленькими группками. Скажем, одна маленькая группка зайдет, а минут через 10 другая. Хорошая идея, правда?
Даже не знаю.
Вам что, жалко? Интересно же получится.
Ладно, уговорили. Брат Немрут еле сдерживался, чтобы не рассмеяться.
Вот и хорошо,
обрадовался его святейшество.
Да, и давайте вы не возьмете с собой оружие.
Как же мы будем сражаться?
Голыми лапами. У вас, верониканцев, такие сильные лапы. Зачем вам оружие?
Ладно, мы придем без оружия.
Ура!
А вы тоже придете без оружия?
Нет, мы с оружием. У нас не такие сильные лапы.
Понимаю. До свидания, ваше святейшество.
Брат Немрот повесил трубку и, наконец-то, от души расхохотался. Да, верониканцев стало меньше, но их по-прежнему больше, чем сверхобезьянцев. У врага никаких шансов.
Через пару часов наспех собранное войско верониканцев подошло к Черному ущелью. Бойцы вооружились чем могли — дубинами, палками, ножами и старинными алебардами, одолженными ради такого случая в замке графа Бабуина. В толпе мелькало также несколько пистолетов и ружей. Сверхобезьянцы были уже здесь, но спрятаться в ущелье пока не успели. А при виде верониканской армии, которая намного превосходила их численностью, воины его святейшества растерялись и задумались о бегстве. Глава ордена обещал им легкую победу над безоружным врагом, однако, похоже, победа им не светила никакая, ни легкая, ни тяжелая. Зато верониканцы от души посмеивались. От войска сверхобезьянцев отделился молодой шимпанзе и направился в сторону брата Немрода, размахивая белым флагом.
«Сдаетесь?» — спросил Барс с ухмылкой.
«И еще чего?» — возмутился парламентарий. «Это переговоры. Я уполномочен выразить возмущение тем, что вы явились вооруженные. У нас был договор».
Брат Немрод пожал плечами. «Ладно, вы выразили возмущение. Что еще?»
«И еще его святейшество хочет знать, собираетесь ли вы выполнить вторую часть соглашения и заводить свое войско в ущелье маленькими группками?»
«Конечно, собираемся», — подтвердил брат Немрод. «Правда, группа будет всего одна. Вот она, за мной».
«Но это же все войско», — возмутился парламентарий. «Это не маленькая группка».
«Разве? А, по-моему, маленькая. Всего несколько тысяч». «Видимо, у нас с его святейшеством разные понятия о том, что такое маленькая группка».
Парламентарий замешкался.
«Это, может, отложим бой?»
Барс кивнул с самым серьезным видом.
«Без проблем. На 5 минут вас устроит?»
Парламентарий не ответил. Взгляд его скользнул за спину брата Немрода и просветлел.
«О!» — обрадовался он. «Вы все-таки решили придерживаться соглашения?»
Брат Немрод нахмурился.
«Что вы имеете в виду?»
«Ваша армия уменьшилась».
Барс резко повернулся и увидел, что действительно верониканцев стало очевидно меньше. Те, что замыкали строй, просто-напросто исчезли.
«Что это значит? Дезертирство? Но как оно могло пройти незамеченным? Это же не 2-3 зверя, а несколько сотен».
«Я пошел обратно», — сказал парламентарий. «Обрадую наших. О, у вас еще бойцов пропало».
Верониканская армия зашевелилась, бойцы занервничали.
«Что происходит?»
— рявкнул брат Немрод, пробиваясь сквозь ряды в арьергард войска. Но ответа не получил, так как остальные верониканцы тоже пребывали в замешательстве. Вокруг раздавались панические возгласы. «Все кончено!» «Это нам наказание за то, что не отвернулись от Вероники! Это нам наказание за то, что чуть не отвернулись от Вероники! Надо бежать! Это проклятое место!» Брат Немрод схватил автора последней реплики за грудки и зарычал.
«Что ты сказал? А ну повтори!»
Бедняга, чуть не ставший заикой, дрожа, повторил.
«Место!»
Брат Немрод отшвырнул его в сторону и, что есть силы, заорал.
«Убираемся отсюда! Это ловушка!»
Но было поздно. На мгновение вспыхнул яркий свет, вокруг верониканского войска закружились вихри, земля задрожала, и раздался оглушительный грохот. А потом все стихло. Ущелья больше не было.
Вокруг простиралась каменистая пустыня с низенькими скучными кустарниками. Неподалеку возвышались темные скалы и никаких следов цивилизации. Вокруг Градбурга такого ландшафта не было и быть не могло. Чуть поодаль обнаружился арьергард войска, оказавшийся в этом странном месте чуть раньше остальных. А с другой стороны, буквально через несколько секунд, возникли и сверхобезьянцы. В замешательстве пребывали все без исключения. «Брат Немрот!» — испуганно произнес один из верониканцев. «Что произошло?» Барс стиснул зубы в бессильной злобе. В отличие от остальных, он понимал, что произошло. Оба войска переместились в другой мир через междуместо. А это могло произойти лишь в том случае, если это самое междуместо открылось специально для них. Но почему? В чем смысл? Все это очень походило на ловушку, но как это может быть ловушкой, если брат Немрот лично выбрал местом битвы Черное ущелье, и справочная бога его выбор одобрила? Кстати, с очень скверным предчувствием брат Немрот вытащил из-за пазухи мифическую книжку, раскрыл ее и уставился на одно единственное слово. «Сюрприз!» Барса охватила ярость. «Значит, действительно ловушка. И подстроил ее тот, кто подсунул ему эту мерзкую лживую книжонку. Лис Улис. Негодяйский лис хотел избавиться от брата Немрода, а заодно и от верониканцев со сверхобезьянцами. Немыслимое коварство. Даже брат Немрод на такое не способен. Хотя нет, способен, если бы знал как. Ну и какой толк теперь от этой битвы? За чьи души теперь сражаться враждующим конфессиям, если эти души остались в другом мире? Но, может, и в этом мире найдутся души, готовые принять верониканство как истинную веру? Тогда появится шанс все исправить, начать сначала и выполнить миссию, пусть даже и не совсем там, где планировалось». Брат Немрот не заметил, как пробормотал вслух. «Интересно, обитаем ли этот мир?» Стоявший рядом шакал Иннокентий услышал слова Барса и сказал: «Этот мир необитаем». «А ты откуда знаешь?» — вскинулся брат Немрот. «Ибо начертано», — ответил Иннокентий и указал на одну из скал, на черной поверхности которой виднелась невесть откуда взявшаяся надпись. «Этот мир необитаем. К.П.» Брат Немрот чуть не зарычал от злости. «Опять этот загадочный КП! Какой паршивец! Вот что означает этот КП! Ох, и добраться бы до него!» А вот то, что в этом мире нет жителей, очень плохо. За чьи души бороться? Над кем искать власти? Все бессмысленно. «Ничего, Лис-Улис», — подумал брат Немрот. «Ничего, КП. Я найду дорогу обратно, и тогда вам мало не покажется». Барс обвел взглядом толпу верониканцев и сверхобезьянцев, которые уже успели смешаться с теми, кого всего несколько минут назад считали врагами. Толпа безмолвствовала. Воевать больше не хотелось. Да и за что теперь воевать? Все, как завороженные, уставились на наскальную надпись. «Немая сцена», — написал бы Евгений, если бы находился здесь. Но, к его счастью, он здесь не находился. Неподалеку от Градбурга в лесу собралось еще одно войско, куда более грозное, чем верониканское и сверхобезьянское вместе взятые. Все бойцы в этой армии были крысами. Войско готовилось войти в город и разграбить его. Ожидался лишь приказ генерала Гаубица. Сам генерал Гаубиц стоял вместе со своим адъютантом на пригорке и смотрел в полевой бинокль. Он видел, как со стороны города приближается одинокая фигура. Это был разведчик, и генерал намеревался его дождаться, прежде чем отдать приказ о наступлении. Вообще-то напасть на Градбург следовало еще с утра, до того, как стали слышны железные звери. Однако из города доходили странные и тревожные слухи о неправильном поведении деревянных зверей. Гаубиц не любил напрасно рисковать и тянул до последнего, рассчитывая, что на военную операцию под кодовым названием «Разбой» время останется. Все зависело от донесения разведки. А вот, кстати, и она. «Мой генерал, деревянные звери пропали!» —
взволнованно сообщил разведчик, как только взобрался на пригорок. Генералу это известие не понравилось.
«Так быстро? Плохо. Мы рискуем не успеть разграбить город до появления железных зверей. Возможно, придется ограничиться только окраиной».
Разведчик затряс головой. «Нет-нет, мой генерал, дело в другом. Деревянные звери не уничтожены. Они просто пропали. И железных уже не слышно».
«А, вот оно что!»
Генерал Гаубиц задумался.
«Выходит, кому-то в Градбурге удалось отвести беду. Похвально, хотя и жалко. Что ж, крысы умеют ждать!»
Генерал Гаубиц повернулся к адъютанту.
«Операция отменяется. Мы отступаем».